будет воспитание характера христианина для вечности. Воспитание характера христианина для вечности. Братья, я полагаю, что мы все здесь возрожденные, да? Думаю, что невозрожденному здесь делать нечего. Так вот, раз вы возрожденные, значит, вы сможете ответить на такой вопрос. С какого времени начинается процесс освящения? С какого времени процесс освящения начинается, да? Как? После покаяния. Через сколько? Ну, примерно через сколько? Сразу, да? Момент покаяния начинается так, брат. Ага. Ага. Тут, да. Но тут вот уже в процессе нашего разговора, вот этого коротенького, уже произошла путаница. Освящение и освящение. Уже одна буква дала знать себе. Дело в том, что правильно написано, Господь просвещает, от слова свет, просвещает всякого человека, приходящего в мир. И с того времени, когда душа просвещена светом, просвещает Господь наш разум, сердце, волю, да? И когда наступает момент покаяния, возрождается душа, с этого момента начинается процесс освящения. То есть больше и больше процесс идет, чтобы освящать. То есть больше и больше входить в святость. Так вот мы немножко повторим с вами термины, понимания. Значит, если хотите, можете записать, что первое – покаяние, и это перемена мыслей. Новое понятие о Боге. То есть человек поворачивается к Богу и отворачивается от греха. Еще можно назвать поворот направления, перемена мысли, перемена направления, новое понятие о Боге. Возрождение. Второе. Возрождение, перемена в природе человека. Новое сердце от Бога. Перемена в природе. Это есть такой рассказ, как один богатый человек очень любил свиней. И вот решил поросеночка держать в комнате. Он копытки покрасил, ему так бантик подвязал, всегда в чистоте держал, вот. А потом дверь забыл закрыть, и свинья убежала и в грязь. Почему? Потому что у ней свинская природа, она ее так и тянет в грязь. Так вот невозрожденный человек его обязательно будет тянуть в грязь. А природа овцы, она грязь обойдет. Вот, так мы с вами овцы или свиньи? Все овцы, да? Значит, а все-таки тянет нас в грязь или нет? Иногда тянет. Значит, у нас две природы, братья. Вот две природы. Новая, вот что называется вот возрождение, это в природе, новая природа. Была, так сказать, природа, вот та, которая тянула нас в грязь, а сейчас новая вещь и природа. Но дело в том, что у нас две природы-то остается. Новая природа появилась, а старая природа остается. И это тело наше, вот тут был вопрос, значит, а наше искупление тела нашего, оно было или есть, или будет? Так вот, в послании к римлянам как раз говорится, что в 8 главе, 23 стих, не только она, но и мы сами, имея начаток духа, вот это вот новая природа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего. То есть мы искуплены, наш дух искуплен, вот, а тело ожидает только искупления. Вот та природа, которая в нашем теле, в нашей плоти, оно дает о себе знать. И сейчас заключается проблема в том, что у нас две природы, но об этом мы будем еще говорить. Третье. Обращение. Перемена в жизни. Новая жизнь от Бога. Обращение. Вот в чем проблема сегодня, особенно из верующих семей. Из верующих семей, братья, вот тут большинство из неверующих, я скажу, что из верующих семей есть свои проблемы. Не все хорошо и у тех, кто с верующих семей. У них, во-первых, не так ярко происходит момент обращения, а во-вторых, у некоторых обращений не происходит, а только покаяние. То есть он покаялся за прошлые грехи, но свою жизнь не вручил, не отдал Богу. Вот известно, кто из заключения, кто был в заключении, особенно кто долго был, как правило, им трудно дается эта новая жизнь. Как правило, трудно. И вот я запомнил в беседе с одним заключенным, который даже кличку имел, снабжал наркотиками воров. Ну, кто был в заключении, знает, что это непростая должность. И вот он рассказывал, когда уверовал, я говорю, ну, смотрю, он уже так вот уверовал, в собрании все, семью заимел. Я говорю, скажи, вот что ты скажешь, вот как, почему у тебя вот получилось, как ты находишь, почему не получается вот у многих заключенных? Он коротко сказал, если ты все Христу не отдашь, ничего тебе не получится. То есть все доверить Господу, это и есть обращение, отдать себя в распоряжение Господу. Вот в верующих семьях как раз вот эта проблема и есть, что я, говорит, уже два раскаялся, дальше не знаю, что мне делать. То есть два раскаялся, а живет, продолжает греховной жизнью, а возрождение не наступило. Перемены отдачи себя Господу не наступило. Итак, обращение – это перемена в жизни, новая жизнь для Бога. Четвертое – оправдание. Перемена в состоянии, новое положение пред Богом. Ну, уже говорилось об оправдании, что Бог на нас смотрит, как на никогда не согрешивших через Иисуса Христа. То есть оправдан не то, что там нашли, что он, оказывается, не виноват, его только взяли, что он виноват. На самом деле разобрались, что он не виноват, поэтому оправдывают из-под суда. Нет. Господь оправдывает грешника. Грешника делает праведным. Потому что дает вот такое новое состояние пред Богом. То есть Господь снял с нас наши грехи и дал нам его праведность. Пятое. Усыновление. Перемена в родстве. Новые отношения с Богом. Ну, слово усыновление – это юридический термин еще у римлян был. То есть, когда усыновляли нерожденного сына. Ну, оно, собственно, и сейчас имеет отношение. А в духовной природе оно, мы имели природу земную, а теперь у нас природа божественная. У нас теперь, что мы дети, сыновья и дочери. самого Господа, братья Иисусу Христу. Он был первородный, то есть он был единородный, а теперь первородный между многими братьями. Шестое. Освящение. Перемена в служении. Освящение. Освящение. Перемена в служении. Посвящение жизни Богу. И седьмое – это прославление, то есть когда мы прославлены уже будем в небесах, это новое состояние на небе. Новое состояние, прославленное состояние уже на небе. Так вот, из семи положений я намерен сейчас говорить об освящении. Процесс освящения, все, что я буду говорить, это через «я», освящение. Речь идет о Боге, я не буду подчеркивать освящение, а освящение, поскольку так мы понимаем, речь идет о святости. Итак, братья, поскольку мы понимаем, что с момента возрождения христианин, если не стремится к святости, то он снова запутывается в старых грехах, и говорится, что тот христианин, который не стремится к освящению, не подтверждает его своей жизнью, он забыл об очищении прежних грехов, и написано, что он подобен свинье, которая идет валяться в грязи, вымытая свинья идет валяться в грязи, и пес, который возвращается на свою блевотину. Вот с этим сравнивается христианин, который покаялся, очистился, но не ведет жизнь освящения. Братья, процесс освящения, так же, как и все наше спасение, имеет две стороны. Сторону Божию и сторону человеческую. Процесс спасения имеет две стороны какие? Господь все для нас создал, для нашего спасения, когда нас еще даже и не было. То есть Он возлюбил все человечество, отдал своего Сына, которому приготовил тело, уготовал тело, и это тело ему нужно было с единственной целью, чтобы отдать его в жертву. Он отдал жертву за всех нас. Все это совершил Господь. И теперь мы приходим, когда уже спасение наше совершено. Господь всем простил, Господь всему миру грехи простил. Обратите внимание, что Господь простил грехи всему миру. Но мир с прощенными грехами погибнет, а спасутся те, которые поверили. Господь простил всем, но спасаемся мы верою, принявшие верою Христово спасение. Итак, спасение со стороны Господа, Он совершил все во Христе Иисусе, наша сторона человеческая – это отозваться, принять это спасение. Освящение, подобно этому, имеет тоже две стороны. Сторона божественная и сторона наша человеческая. В чем заключается божественная сторона? Я читаю послание к евреям, 10 глава. 10 глава, читаю с 6 стиха. Даже с
5. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе». Вот 10 стих, обратите внимание. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Обратите внимание, что освящены, речь идет в совершенном виде, то есть уже освящен. Уже мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи навсегда, воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножи ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Вот здесь обратите внимание, в 10 стихе говорится, что мы освящены, в 14 стихе говорится, что он сделал навсегда совершенными, но кого? Не освященных, а освящаемых. Здесь все точно выражено в Священном Писании. Почему-то нам надо, проповедникам надо грамматику хорошо знать, братья. Но кто плохо тройки, двойки имел по-русскому, тот и проповедовать труднее сможет. Нужно все понимать. И здесь вот говорится совершенными освящаемых. То есть освящение, и это процесс идет пожизненный. Непрерывный процесс пожизненный. Но обратите внимание, он сделал совершенными тех, кто живет жизнью освящения. Что такое освящение? Это жизнь святости, это удовлетворение жизни в Боге. Нужно сказать, что Бог свят. И святость, она присуща природе только божественной. И Господь хочет, чтобы его дети были похожи на него. И он нам дал от своей святости. Входя в нас, он прежде нас очищает. Прежде очищает. Именно покаяние через веру в искупительную кровь Иисуса Христа делает нас способными принять Его. То есть Он входит в нас тогда, когда мы верою приняли и освятились. Но словом уже заранее душа подготавливается к этому. И Христос сказал ученикам так: «Вы уже очищены через Слово Мое». Один брат у нас ныне пресвитер, он рассказывал: «Я вот побыл в собрании, у меня пачка папирос была, я выбросил, и больше я никогда к ним не вернулся. Вышел из собрания, выбросил пачку папирос, и все». Вот такой рывок, такой процесс покаяния, перемена полностью. Братья, и Господь, давая нам вот такое, очищая нас, очищает сначала вот от грубых грехов. Человек, слушая слово, он от грубых таких грехов, он уже освобождается. А процесс освящения простирается на нашу всю внутреннюю жизнь. Очищение предшествует освящению. И Священное Писание говорит нам требования святости. Каким образом? Где мы об этом читаем? Мы читаем это и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. В послании Петра мы читаем в первом послании, в первой главе, читаем такие слова. С 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуясь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Где написано? Вот мы читаем Левит, книга Левит, 11 глава, 44 стих. «Ибо я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваши каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Господь, вывезший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Если тогда святость или нарушение святости заключалось в том, что человек прикасался к нечистому животному или какой-либо нечистоте человеческой, даже вот наступал такой период, когда квасного, любого закваски, какой-нибудь кусочек старого оладья, если бы в квартире находился, написано, истребится душа та из народа. Поэтому евреи тщательно осматривали свои комнаты и все от квасного очищали, потому что квасное – это символ греха. И если тогда относилось к внешней жизни, то теперь Господь говорит уже, что очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. То есть закваска – это символ греха, чтобы никакого присутствия даже греха не было. И все-таки наша природа, она нам создает проблемы, потому что она, эта природа старая, она носитель в себе вот этого, этой старой закваски. И Писание нам говорит, что если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Это первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. Если говорим, что не имеем греха, то есть если говорим, что не имеем этой греховной природы, то мы сами себя обманываем. Там греха стоит в единственном числе. А уже следующий стих говорит, если исповедуем грехи, то есть отростки от этого корня греховного, то есть уже поступки в виде отдельных согрешений. Вот эти уже согрешения, Господь говорит, что если, через слово мы читаем, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Так вот, братья, чтобы жить жизнью освящения, необходимо помнить, что всегда освящению предшествует очищение. Возьмем некоторые места Писания. Скажем, послание Иакова. Вот разные авторы говорят одну и ту же мысль. Например, послание Иакова, 1 глава, 21 стих. Можете заголовок написать. «Очищение предшествует освящению». И места Писания. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Отложивши, сначала отложить. Что отложить? Нечистоту и остаток. Сама злоба уже прошла, а остаток злобы еще может что-то и возрожденным быть. Так вот тут говорится, отложить, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Иакова, 1 глава, 21 стих. Второе место, 1.21.
Второе место. 1 Петра, 2 глава, 1 стих. 1 Петра, 2 глава, 1 стих. Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Второй стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Опять та же мысль. Отложивши, потом возлюбите. Возлюбите. Это Петр говорит. Теперь посмотрим, что Павел говорит. В послании к Ефесянам. 4 глава. С 21 стиха. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, обратите внимание, отложить, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга, друг другу. Вот одна и та же мысль. Отложить, очистить, а потом принять. То есть сначала очищение, потом наполнение. Сначала очищение, потом освящение. Собственно, освящение – это когда Господь Духом Святым входит в наше сердце и владеет всем, что мы ему предоставляем. Братья, вот некоторые здесь вот и практически говорят, ну а как, вот если я покаялся, ну Господь же уже во мне, ну как же, братья? Происходит вот что. Когда мы покаялись, то мы предоставляем Господу или всего себя, или какую-то частицу. Есть такой пример. Приехал гость, и ему говорят, можешь жить у меня в доме. Но дал ему ключ всего от одной чердачной комнаты. А остальной дом оставил за собой. А ему дал только ключ от одной комнаты. Говорит, живи у меня в доме. Но ключ дал только об одной. Мы тоже бываем так. Вот у Господа и покаялись, спустили. Но, Господи, только вот, вот здесь у меня живи, это я тебе отдаю. А чтобы Господь обошел все наше сердце, все наши планы, все наши мысли, все наши кладовые в доме, все, что ему, может быть, не нравится и на наших стенах. Смотришь иногда, висят там какие-нибудь бюсты женские, чеканные. То там какой-нибудь икона, то какой-нибудь там, что-нибудь такая картина сомнительного в целомудренном отношении, да, и приходится делать не только очищение сердца, очищение стен, иногда в христианских домах приходится так вот на этом, или, скажем, рюмки стоят, зачем они стоят, написано, не положу вещи, непотребные вещи, не предащу пред очами моими вещи непотребные, в сотом псалме. Но зачем? Брат или сестра, у тебя рюмки стоят. Ну, знаете, так вот, ну, жалко. Ну, что с ними делать? Ну, что с ними делать? Ну, что вообще с ними делать? Один брат говорит, так вот беседует, столько с обращенными, на крещение не заявили. Ну, говорит, а как с телевизором? Ну, что с ним делать? Ну, говорит, ты телевизор продашь, говорит, можно его продать? Ну, говорит, ты продашь соседу. А потом будешь ему говорить, чтобы он покаялся? Будешь. Он покается. Потом спросит тебя, а с телевизором что делать? Можно его смотреть? Ты скажешь нет, а зачем ты мне продал? Друзья, апостол, то есть, извиняюсь, Иаков, он вот эти всех идолов, они там, наверное, золотые были, дорогие, да, он их всех под дубом закопал, и жалко не было. Вот когда еще пораньше, так в телевизорах, кто с четвертого этажа бросал, кто в реку бросал, кто как было. А сейчас уже начинает, ну как, а можно телевизор продать, корову купить или еще что-нибудь там. Вот начинается такая вот торговля. И, братья, вопрос весь заключается, все мы отдали, все сердце или только частичку. Да, Господи, я отдал тебе что? Я отдал тебе мое сердце, но мой кошелек ты права не имеешь. На моей, так сказать, в комнате я могу, вот Библию положу на стол, а уж в этом углу там телевизор пусть стоит, ну пускай стоит. У нас было очищение, и мы поставили вопрос, вообще членом не может быть никто, у кого телевизор есть, если он сам хозяин. Я говорю, телевизор уже убрал. Куда? Под кровать. Не пойдет дело. Вот. Потому что все равно ты из-под кровати его когда-нибудь достанешь. Так, друзья, процесс освящения, он должен простираться на все наше существо и на все, что мы имеем. Только тогда будет Господь владеть нами. Он навсегда сделал совершенными, освящаем мы. Как идет процесс очищения? Каким образом? Процесс очищения идет через осуждение самих себя, через исповедание. Что такое исповедание? Ну вот, например, мы читаем такое явление. Это еще было во дни Иоаннова крещения. И почему-то люди знали, что надо делать. А сегодня многие или недооценивают, или недопонимают. Евангелие от Матфея в 3 главе мы читаем. Очищение предшествует освящению. Что? А вместо читать буду очищение. Об очищении, да. Матфея, 3 глава, 5-6 стих. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, то есть к Иоанну, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Крестились, исповедуя. Матфея, 3 глава, 5-6 стих. Вот тут герменевтику не преподают, а все-таки нам нужно знать, вот если знать правила, ну кто знает депричастие, что такое? Что такое депричастие? Не забыли? Как в 5 классе преподавали, а? А? Позабывали. Кто-то помнит, может быть? Что? Так вот, крестились исповедуя. Что вперед надо делать? Исповедать. Потому что крестились, исповедуя. То есть все, что депричастие, оно должно предшествовать этому. Крестились, исповедуя грехи свои. Еще одно место Писания, уже в одни апостолов. В 19 главе Деяния апостолов, 18 стих. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Вообще, все вот эти вот колдовские книги, гороскопы и прочее, оно все должно быть уничтожено. Вот в домах все должно быть уничтожено. Особенно кто, а если действие какое было, скажем, поворожили или что, если оно имело место, скажем, что-то даже исполнилось, тем хуже. Значит, но как-то твое сердце к этому будет привязано. Должно быть обязательно отречение от всего этого. Да. Объясни тем, кто тебе говорил, что по-другому поступить нельзя. Ну, я уже третий раз говорю, что давайте экономить время, пожалуйста. Братья, Христос сказал так: вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Если сатана что-то в нас имеет, или в наших книгах, или в нашем сердце, то уже тогда будет его влияние в нашем доме или в нашем сердце. Пожалуйста. Так, ну тут понятно, что заставлять, тут если даже он отдаст, а в сердце останется и будет жалко, то это опасное состояние. Тут Дух Святой сам побуждает. И, конечно, если насильно заставить, Спержин так говорит: не отнимайте у собаки кость, она вас покусает, дайте ей мясо, она кость сама бросит. Если человек поймет сладость учения, и что он получает, и что он отдает, то там выбор только в одну сторону, выбор двусмысленного быть не может. Братья, пойдем дальше. Относительно вот этого процесса очищения, исповедания, да, как он происходит? Оно и происходит, процесс вот такого осуждения в себе, и оно простирается дальше, чем только на книги или на какие-нибудь греховные вещи. Оно простирается дальше на нашу память, на наши прошлые поступки. И Дух Святой напоминает, что надо осудить, что надо исповедовать, открыть. Тут вы заметили, исповедуя и открывая дела свои. Я однажды был очень удивлен, когда 95-летняя старица, рассказывает, нехорошая старица была, все, а когда было в церкви такое вот очищение и исповедание, то она после обычного исповедания, что у ней было, она говорит: я вот с дочкой, дочка у нее лет 60 была, говорит, я вот ей говорила: ты записывай, я буду называть грехи, записывай. Вот она записала, теперь мне дала список, говорит, ты вот называй, а я тебе буду рассказывать вот по записи. Когда все это прошло, помолились, с другими я беседовала, она говорит: у меня еще тебе есть что сказать. И говорит, что вот когда мне было 15 лет, я погадала, и мне сейчас вот Дух Святой напомнил это. Братья и сестры, Дух Святой, когда мы предоставляем себя, Он все нам напомнит. И вот в процессе исповедания, братья, чего надо бояться? Бояться вот чего надо. Что вот это я скажу, скажу, а это никогда никому не скажу. Вот этого бойтесь. Вот это одно, оно вас удержит от благословения. То же самое может быть и при покаянии, такое вот состояние, что что-то не расстался. Вот крещение кому можно преподавать? Те, кто со всеми грехами расстались или с одним грехом еще не расстались. Можно им преподавать крещение? У нас, например, к одной сестре пришли, ну, новообращенные, покаявшиеся, ну, насчет крещения братья стали беседовать. Ну, как у тебя насчет телевизора? Знаете, братья, вот сейчас идет серийный фильм, я его уже досмотрю, а потом уже, я тогда уже телевизор уничтожу. Можно такую крестить? Нет. Крестят же, хоронят кого? Мертвых. Живых же не хоронят. А раз она еще не для всякого греха умерла, то как ее крестить? Так, друзья, если мы решились вот так вот жить жизнью освящения, то со всем старым мы обязательно должны расстаться и расстаться навсегда. Но в процессе, как мы уже сказали, в процессе могут возникать новые согрешения, или какая неправда, или какой-то, может быть, склонность, где-то глазами согрешил, и мысли затронули, и чувства осквернились, и потянуло к какому-то греху. Братья, вот это то, что уже произошло осквернение, его нужно осуждать, каким образом? Исповедуя, молясь, Почему? Потому что если удержишь, может получиться, что в этом грехе не будет победы, другой еще прицепится. И вы знаете, к сожалению, друзья, к сожалению, и старых наших членов приходится отлучать, и новых побыли-побыли, а потом то прелюбодеяние, то еще что-нибудь. А любое прелюбодеяние, оно начинается с мысли. И прелюбодеяние не тогда бывает, когда человек оказался в постели там с женщиной, что прелюбодеяние начинается за много заранее в мыслях. В мыслях отношения со своей женой, в мыслях, в глазах, вот там начинается прелюбодеяние. Христос именно на тот момент обратил внимание. Кто посмотрел, уже прелюбодействовал. Вот в это время надо обратить, на это надо обратить внимание. Тогда не произойдет большего. Поэтому процесс очищения, он простирается и на наше мышление, на нашу память, на все, что Дух Святой нам указывает. И кто вот так живет, этим самым он подтверждает свое звание и свое избрание. Апостол Петр в своем втором послании говорит нам очень важные мысли. Во втором послании я читаю первый и второй стих. Второе послание, первая глава, 3-4 стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Значит, нам даровано через познание. То есть мы узнаем Господа, углубляемся, и через познание Его нам дано все для жизни и благочестия, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастником божеского естества. Естество – это природа. Причастниками божественной природы. Братья, это чудо Божьей благодати, что мы, будучи грешниками, вдруг становимся причастниками не просто вот там где-то около Бога, а Его природы причастниками, единое целое с Его природой. Причастниками божеского естества, но одно условие. Удалившись, опять ей причастие, причем ей причастие в совершенном, в исполненном виде, не удаляясь, а удалившись от господствующей в мире растления похоти. Ну что такое растление похотью? В мир, думаю, все вы отлично знаете. Так вот, удалившись. Поэтому только тогда, когда мы удалимся, возможно быть причастником божеского естества. Невозможно быть причастниками сразу и божественной, и божественной природы, и быть причастником вот этого мира, этого греховного растления. И дальше говорится, то вы, обратите внимание, в третьем стихе, как от божественной силы, и здесь божественная сторона, что Бог даровал. А с пятого стиха идет, что с нашей стороны, наша сторона. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. На эти семь положений можно целую проповедь говорить, но я все это опускаю, потому что цель моего... Вот цель беседы, обратите внимание на другое. Дальше. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание избрания, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Эта мысль настолько сильно занимала Петра, что он говорил ученикам в церкви, что я хочу, чтобы даже когда я умру, а вы все это приводили на память. Что именно? Вот то, чтобы мы старались сделать твердым наше звание избрания. Здесь говорится так. Для того я никогда не перестану напоминать вам о том, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Что это? Вот то, что старайтесь подтверждать свое звание и избрание своей жизнью. Друзья дорогие, если бы, скажем, генерал пьяный под забором валялся, подтверждает он свое звание? Абсолютно нет. А чье выше звание, генерала или христианина? Пред Богом выше, и подтверждать его звание, это подтверждать его святой жизнью. Поэтому Господь хочет, чтобы мы не только были святы по званию, а звание святых почти в каждом послании говорится, призванным святым. Это звание. А подтверждать это наша постоянная жизнь. И скажу, братья, что жизнью абсолютной святости, безгрешного совершенства, ну никого нету. А святых на земле много. Кто? Те, кто Дух Святой, кого осуждает, они исповедуют, снова очищаются, и Дух Святой снова употребляет, и потому Господь хочет иметь дело вот с такими святыми, которые, даже если что и заметили, они осуждают, очищаются и подтверждают свою жизнь святостью Божией.
31 псалом 3 стиха. «Когда я молчал, обещали кости мои, повседневное стенание моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Обратите внимание, исповедую Господу. А мы знаем, потому что написано было в псалме. Фактически псалом пели пред всем Израилем. То есть исповедание должно быть публично. Есть грехи, которые надо исповедовать при всех. Скажем, если ты согрешил против церкви, а будешь исповедовать пресвитеру, то смысла нет. Но есть грехи, которые касаются личной скверны. И неправильно говорить при всех, потому что осквернятся другие. «Когда я молчал, обветшали кости мои, повседневное стенание моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Обратите внимание, исповедую Господу. А мы знаем, потому что написано было в псалме. Фактически псалом пели пред всем Израилем. То есть исповедание должно быть публично. Есть грехи, которые надо исповедовать при всех. Скажем, если ты согрешил против церкви, а будешь исповедовать пресвитеру, то смысла нет. Но есть грехи, которые касаются личной скверны. И неправильно говорить при всех, потому что осквернятся другие. Поэтому в таком случае лучше исповедовать наедине со служителем, который подскажет и помолится, и подскажет, как правильно поступить и так далее. Так что этот вопрос такой. Бог, ну как человеку хочется? То, что он грешит при всех, а каяться хочется наедине. А Бог так говорит: ты грешил, меня не обращал внимания, а теперь я хочу, чтобы ты при свидетеле каялся. Предо мной, но чтобы свидетель был. Поэтому еще я читал вот что в одной книге, что в Африке как-то христиане настолько приучены, что если он согрешил, он ищет служителя, чтобы исповедовать свой грех, и воспринимает его как свидетеля Божьего. А белый говорит, кается, а потом, да, грешит, а кается, идет в свою комнату. Но зато говорит, какая восприимчивость к духовным вещам. То, что говорит, белому надо 2-3 человека, 2-3 часа говорить, черный за 15 минут поймет. Вот восприимчивость к духовным вещам, оно зависит от чистоты сердца. Вот если в вашем сердце будет какой-то запинающий грех, то вот какие бы мы прекрасные вещи здесь ни говорили, в сердце будет такой вот затор,
И восприятие, вы, может быть, умом что-то и поймете, а вот к жизни восприятия не будет, пока не произойдет вот очищение вот этого осуждения и исповедания, и тогда как раз и идет хорошо процесс освящения. Ну, думаю, этот вопрос тоже нам понятен. Я думаю, что если кого Господь побуждает, у нас есть братья-служители, которые могли бы и уделить вам внимание, побеседовать, о чем, если кого совесть осуждает. Да. Ну, мы так отвечаем, что в которых совесть не осуждает, то их можно не исповедовать. Или которые грехи, ну, побежден уже, исповеданы уже, не нужно. Но если совесть осуждает, или они не исповеданы никогда были, собственно, за лучшее это исповедовать. Если совесть осуждает, конечно, исповедует всю свою жизнь от детства. И тогда уже сатане не будет ухватиться ни за что. Я скажу еще вот, друзья, что, ну, примеры можно приводить. Скажем, вот одна сестра 20 лет, говорит, молилась об одном грехе, что она там украла. 20 лет молилась, я, говорит, Господу все молилась. А когда коснулась, скажем, ну, она заболела, и вот написано, если болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И тогда она решила исповедовать все. Или еще один вам пример приведу. Один брат в регистрированном собрании, регент был, очень долго, очень уважаемый был, и заболел. А у него был друг из нашего собрания. И он попросил, чтобы один из наших служителей посетил его и побеседовал с ним. А ему где-то было уже, по-моему, около 90 лет. Ну, брат уже на одре болезни, может быть, даже смерти, и побеседовал, и он свою жизнь рассказал, всю жизнь, вот Дух Святой его так побудил. Ведь в этих случаях никто не заставляет, это Дух Святой побуждает. Он всю свою жизнь рассказал вот так, получил милость, прощение. Через полгода встречается этот брат, ну как, думает, ну давно он умер или как? Как, говорит, он, говорит, регентует вовсю, еще 3 года прожил. Вот. Так что вот такое, ну кто об этом не научен был, и то Дух Святой побуждает, да? А кто это знает, Дух Святой будет побуждать все равно, вот если что-то, чем выше хотите вы вот занять служение, скажем, проповедник или служитель, все равно Дух Святой будет работать в вашем сердце. И чем больше света будет входить в ваше сердце, Дух Святой осветит все старое вот во мраке. Особенно, друзья, что особенно надо обязательно исповедовать? Это все связано с оккультизмом и связано с какими-то грехами нецеломудрия. Скажем, или же, ну, представьте себе, вот вы принимаете в церковь, да, приняли все, ничего не спросили, потом обнаружится, где дочка приезжает, а он и не знали, что у нее еще одна жена была. Ну, нормально это в церкви будет, да? Поэтому при приеме в церкви надо все эти вот стороны освещать, ну, чтобы служители знали, беседовали. Вот в этом плане. Ну, а еще бывают другие, которые трудно победить, тоже там, может быть, совет какой-то дать, наставление. Поэтому лучше, бывает, нужно собеседование просто спросить, вопрос какой-то задать. А есть что, совесть осуждает. То есть лучше такое вот собеседование проходить вот с братом-служителем. Так. Дальше пойдем. Мы больше с вами до сих пор касались таких вот грехов более грубого характера. Но есть еще сторона грехов, это грехи нашего характера. Во втором послании к Коринфянам я читаю 6 главе 16 стиха и 1 стих 7 главы. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, то есть обетование, что Господь, Бог наш Отец, мы Его дети. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вот мы подошли к зеркалу, и в зеркале увидели, что у нас пятно на лице. Что мы дальше делаем? Дальше от нас зависит. Очистите себя. Зеркало нас не очищает. Очистим себя. Здесь нужно приложить наши усилия. И что касается, скажем, нашего характера, здесь мы начинаем замечать, что в этих делах плоти есть и грехи нашего характера. В послании вот в этом, в 5 главе мы читаем. Дела плоти известны. Они суть. Ну, мы будем разграничивать. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда. Ну, вроде такие большие грехи, да? А дальше ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Дальше опять пошли ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Бесчинство, беспорядочность. Вот. Разномыслие и разногласия. Разномыслием написано «надлежит быть», чтобы открылись искусно. Разногласия, когда человек свое мнение старается передавить. Когда видит, уже не удает. А я имею право на свое мнение. И все. И вот таким духом человек очень, ну, тяжело ему уживаться. И чаще всего он служит таким, ну, балластом церкви. И в церкви, собственно, есть люди и плотские, и люди духовные. Как их отличить и как себя понять, плотской я или духовный? Ну, вот, например, в послании Галатам, 6 глава, говорится так. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Наблюдать за собою, чтобы не впасть в искушение. Вот это сторона духовности. И что еще написано вот в первом послании Тимофею, 1 глава, 5 стих. Цель увещания – любовь от чистого сердца. Ну, мы уже говорили о чистом сердце. Доброй совести и нелицемерной веры. Добрая совесть, мы все дали обещание Богу доброй совести. И наша задача ее не переступить. Не переступить. Чтобы, скажем, ничего не было нечистого к нашей руке, скажем. Ну, как один мальчик, мать у него работала на мясокомбинате, а сама иногда воровала с мясокомбината, приносила. И вот мальчик ее молится: Господи, благослови волованную колбасу. Вот чтобы такого не было, понимаете, чтобы вот такое вот осквернение этого не было, потому что оно, ну, лишит благословения и жизни. Я беседовал с мать, отец верующий, все, а с сыном беседовал. Я скажу, братья, мне просто, ну, тяжело. Хорошо, что это не в нашей местности, ну, вы не знаете этого. А приведу пример, чтобы у вас страх такой был. Как важно, вот детям показывают плохой пример. Его мать, ну, в помойном ведре приносила сметану с молзавода, так? Ну, он настолько вырос, ну, был неверующий, потом верил, столько у него воровства, там мотоцикл, там другое, потом уже женился, и все это надо потом было выплачивать. Я говорю, тебе жена одна из 20 таких, которая так терпеливо все это переносит. Понимаете, друзья, насколько важно, и это в верующей семье, ладно в неверующей, в верующей семье, что вот опасно. Поэтому вот эти примеры вот какой-то нечистоты такой, вот, ну, воровства, или, ну и то, о чем я говорю, допустим, ссоры там, или все это уже простирается на грехи характера. И Господь нам дает понять такое, что мы, когда трудимся для Господа, мы рано или поздно начинаем замечать, что самым большим препятствием в деле Божьем являемся мы сами. Мы сами. То есть не другие люди нам препятствуют духовно жить, не обстоятельства, а мы начинаем замечать то, что мы раньше, может быть, не замечали. Вот в 7 главе Римлянам мы читаем, что происходит в духовном человеке такое расслоение. Я читаю 7 глава, 22 стиха и 23. «Ибо по внутреннему закону, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом нашим. Итак, то же самое, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Вот такая раздвоенность. Мы можем во время вечери говорить о страданиях Господа, а по дороге с собрания легкомысленно смеяться. Это как раз и есть вот такое расслоение, которое говорит о нашей неустроенности вот такого внутреннего человека. А как важно, чтобы оно все соответствовало. Я хочу напомнить одну проповедь Спержина. Раньше она в Синьке еще издавалась, потом где-то тоже я так видел в ограниченном тираже. «Серьезное предостережение, называющими себя благочестивыми». Там он приводит такой пример. Как один проповедник очень хорошо проповедовал в собрании. Это собрание посетил молодой человек, который очень заинтересовался проповедью и проповедником и решил продолжить свое знакомство с ним. И пошел вместе с ним, куда его пригласили обедать. Проповедника куда пригласили обедать, и он туда пошел с ним, чтобы продлить общение. Но за обедом проповедник легкомысленно шутил, смеялся, и этот молодой человек ушел оттуда крайне разочарованным и говорит: ни Бога нет, ни святости нет, ничего святого нет, разочаровался и пошел в мир. Прошло много лет. По случаю в этой местности оказался этот же самый проповедник, в то время, когда этот юноша теперь уже лежал на одре болезни и отходил, ну, очень тяжело болел. Пригласили этого проповедника к одру этого человека. Он хотел было проповедник говорить, а этот человек останавливает его: «Благодарю вас». Тот говорит: «Ну, слава Господу». Да, он говорит: «Благодарю вас, я уже слышал вашу проповедь». А он говорит: «Ну, слава Богу». Он говорит: не за что прославлять Бога. И говорит: «Помните, вот в такое-то время вы были в нашей местности и проповедовали». Он говорит: «Помню». «А помните, куда вы потом пошли и как там вы вели себя?» И потом говорит: «Знаете же, что я на вас приткнулся, и знаете, что я умираю, и один человек будет в аду, который туда попал из-за вас». И сказал эти слова и умер. Вы представляете, друзья, какая ответственность на нас, чтобы не дать преткновениям вот нашими словами. Чем лучше мы говорим, тем больше должна быть наша жизнь. Есть проповедники, о которых говорят, что когда они на кафедре, то хорошо, чтобы они с нее никогда не сходили. А когда они сошли с кафедры, то хорошо, чтобы они на нее никогда не заходили. То есть они хорошие только на кафедре. С кафедры сойдут, у них жизнь такая, что лучше бы они не заходили. Поэтому, братья, как важно нам понимать, что значит жить вот такой жизнью освящения, и чтобы нам действительно понять, что у нас тоже может быть, что мы по внутреннему человеку находим удовольствие в законе Божьем, а Господь хочет, чтобы наш внутренний человек был распят вместе с Ним. И Господь употребляет для этого различные средства, чтобы нас воспитывать. Потому вот Писание говорит, чтобы мы вникали в себя и в учение, занимались этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасем, и слушающих нас. Слово Божие в послании к Римлянам 8 главе говорит нам такие слова. 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу. Поэтому часто Господь употребляет различных людей плотских, чтобы нам показывать нас самих. К одному брату приходит сестра и говорит: «Брат, помолись за меня, у меня с дочкой плохо, мне не хватает терпения с ней. И вот помолись, чтобы Бог дал мне больше кротости, больше дал терпения». И вот когда этот брат старый стал молиться с ней, говорит: «Господи, дай ей больше скорбей». А она говорит: «Брат, ты что ж меня проклинаешь, что ли? Я же тебе просил, чтобы ты помолился, чтобы мне Бог дал кротость». А говорит: «Вот когда у тебя будет больше скорби, ты тогда поймешь и Господа, который будет давать тебе и кротость, и терпение». Так вот, часто Господь на нашу молитву, что Бог дал нам кротость, и Он отвечает нам таким образом, что ставит рядом с нами какого-то человека, который испытывает нашу кротость. Или это неуживчивый сосед, или это в доме нашем необращенный родственник, или это просто с тяжелым характером жена или муж. И Господь таким образом нас воспитывает. И скажу, братья, что Господь воспитывает духовных в среде плотских. Зерно без соломы не вырастает. Там, где зерно, обязательно есть солома. И Господь воспитывает, смотрите, Давида воспитывает в среде Саула, Иосиф воспитывает в среде братьев, которые далеки от благочестия. Елисей, посмотрите, Елисей растет в той же среде, где и Илья вырос. И Елисей подавал воду на руки Ильи, а потом захотел быть пророком, и чтобы сила была вдвойне больше, чем у Ильи. У Гиезия была точно такая же возможность. Но Гиезий оказался под проказой, потому что он присвоил божественное и нанес ущерб авторитету Божьему. За что? Помните, он, Елисей, когда исцелил Неймана, то он ничего не взял. А Гиезий говорит: «Жив Господь, побегу этого сириянина». И он выпросил у него, обманным путем выпросил у него 2 таланта серебра. А талант это где-то по 24 или по 26 килограмм, или по 36 килограмм золота. В общем, одному не донесешь. Он хотел один, а он говорит: «Возьми, пожалуй, 2». Еще и 2 человек ему дал. И Елисей сказал: «Пусть проказа Нейманова прилипнет к тебе и потомству твоему навек». То есть, вот, смотрите, обстоятельства были одинаковые, но духовный человек берет все для себя и воспитывается, а плотской человек, к нему липнет вот это все плотское. В одной и той же общине, при одних и тех же обстоятельствах, при одном и том же служителе могут быть и плотские христиане, и духовные. И зависит не только от того, какой служитель, но зависит от того, какой сам человек, что
что на него больше на него что влияет. Поэтому, братья, если мы хотим расти духовно, мы должны быть внимательны к нашему окружению и внимательны к тому, что делает Господь. Вот послание в Псалме 27, 5 стих. Есть такие слова. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». Господь хочет, чтобы мы были внимательны и видели всегда Господа. Всеми обстоятельствами руководит Господь. Все наши встречи, все наши недоразумения могут быть, и все наши трудности. Мы склонны видеть противостоящих людей, видеть обстоятельства, но духовный человек во всем видит руку Божию. Даже вот в болезнях. Вот посетила болезнь. К болезням тоже есть три отношения. Есть отношение такое легкомысленное, а ничего, пройдет. Есть отношение такое, ой, что теперь будет, ой, я, наверное, теперь у меня рак, наверное, я заболею, наверное, я умру и так далее. А правильное отношение, это когда человек задает вопрос: Господи, что ты мне хочешь этим сказать? Почему? И вы знаете, часто человек говорит, таким внимательным отношением, он предохраняет, Господь через болезнь предохраняет его от какой-то гордости или что-то, или он забывает прославить Господа. Вот в моей жизни наблюдалось, как-то меня Господь много раз учил, что нужно воздавать славу Богу, а не отмахиваться так, а ничего. Однажды мы с друзьями приехали в один город, мы там, говорят, в этой столовой там бывает иногда расстройство, а ничего не будет. И всем ничего, а мне чего. А если бы сказали, да ничего, помолимся, и Господь благословит, было бы совсем по-другому. Так что вот подобных случаев в нашей жизни бывает много, когда мы внимательно смотрим, что Господь делает. И в болезни, и в нашем окружении. И скажу, друзья, когда Господь видит, что мы поняли урок Божий, Он тогда этот урок отнимает. Если не поняли, то этот искушающий человек может с нами десятки лет быть, и Господь таким образом воспитывает нас, наш характер, и избавляет нас от гордости, от самомнения и так далее. Посмотрите вот на пример. Посмотрите на Иакова, который, как вы считаете, вот Иаков по своей природе, кто из них лучше был? На ваш взгляд, вот вы читаете Писание, Иаков или Исав? Уже говорили? Вы знаете. Хорошо. И однако Бог, посмотрите, столько лет работал над Иаковом, и посмотрите, вся его жизнь, это была цепь ударов. Все было направлено против него. Посмотрите. Лаван его много раз применял награды. Его жена любимая умирает. Его сын любимый продан в рабство. Он терпит, очень сильно переживает за встречу с Исавом, со своим братом. Мать, которая сказала ему, на мне пускай будет грех, на мне пускай будет проклятие, не видно даже, чтобы она когда-нибудь с ним встретилась больше, ничего Писание не описывает. И мы видим, что вот таким путем Господь воспитает Иакова, но он его из обманщика, из запинателя, он его воспитал в такого человека, пред которым даже фараон принимает у него благословение. Как это важно, братья, вот так Господь каждого из нас воспитывает и воспитывает, чтобы мы были натурами сокрушенными пред Богом. И Господь это работает над нами, над нашим характером, для того, чтобы часто избавить нас
от гордости, от самомнения и так далее. Господь учит нас, чтобы мы обладали вот таким светом, чтобы в нашей жизни было достаточно света, чтобы мы видели сами себя. И, братья, часто мы сами себя не видим. И скажу вот, что в молодой духовной жизни, человек может быть слабый духовно, но в вопросе вот чувствительности он может быть настолько чувствительным, что даже лучше может быть, чем если он проживет годы жизни в духовной, а потом очерствеет, не будет таким внимательным. Поэтому важно нам наблюдать, что Господь нам говорит по отношению нашего состояния. И когда мы читаем слово, или, знаете, бывает даже вот другой кто-то исповедуется, молится о своей гордости, да, а Дух Святой говорит мне, что во мне тоже это есть. Или же другим каким-нибудь путем, но у Господа всегда цель, чтобы отвести гордость. Вот в книге Иова, в 33 главе говорится, что Бог говорит однажды, 14 стиха, если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Вот у гордости есть очень много родственных грехов. Самолюбие, самомнение, самодовольство и много-много вот от слова «сам». И, братья, для проповедника это особенно вредит, и Господь хочет, чтобы мы были от этого избавлены. Я уже говорил о том, что часто люди видят противостоящих людей, но не видят руку Божию, которая направляет этими обстоятельствами и этими людьми. Поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами, братья, были внимательны. Вот что нам лично говорит Господь? Проверим свое окружение, проверим вот и нашу семейную жизнь. Что Господь говорит нам? Часто Господь нашу жену использует для того, чтобы воспитать наш более такой покладистый, любящий характер, внимательный, чтобы мы были пригодны и для других. Плохо, когда жена видеть, что мы с другими внимательны, а с ней невнимательны. Поэтому Господь нас воспитывает, как Давид говорит, буду ходить в непорочности сердца моего, посреди дома моего. И Господь именно наших ближних очень часто употребляет для того, чтобы нас сокрушать. Как написано, что непослушный сын сокрушение матери его. То же самое и отцу. Как важно нам таким образом приходить такое сокрушение, и чтобы нас Господь таким образом воспитывал. Это воспитание нашего характера. Я думаю, что мы сегодня уже не закончим эту тему, Бог даст, может быть, мы завтра продолжим, или когда там, послезавтра продолжим. Но я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, чтобы мы сказали Господу, что Господь хочет нам сказать вот в нашей жизни, в нашем воспитании, в нашем в таком освящении. И все это служит, братья, к тому, чтобы Господу всецело владеть нами, чтобы нам жить жизнью освященной, чтобы, как написано, чтобы нам быть сосудами годными владыки. Это 2 Тимофею, этим я закончу. Второе послание к Тимофею. 2 глава. 21 стих. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Аминь. Помолимся.